Дорогие наши читатели, любите ли вы литературу так, как любят и боготворят ее создатели литературного кружка «Колокол Герценки» Сергей и Эдуард? Свое свободное время они дарят тем, кто сегодня читает, размышляет, вникает в поэтические и прозаические страницы отечественной и мировой литературы, тем самым одухотворяя свою жизнь, делая ее богаче, расширяя горизонты знаний и чувствований. Итак, Сергей Алексеев и Артур Пашков. Дорогие мои организаторы литературного клуба, уж больно мне название понравилось. «Колокол Герценки». «Колокол» — это такое многозначное слово, и я даже не буду его раскрывать. Но вот тем не менее, «колокол», «колокол» — это вы призываете, когда он звенит, звучит, читайте, люди, читайте, читайте, читайте. Вы приманиваете к себе, приходите к нам, вы узнаете нечто такое, что вам даже и не снилось. Сергей Юрьевич, что вы вкладываете в название «Колокол Герценки»?
Ну, здесь нет такой уж прямой символики, которая связана с Герценом, который ударил в колокол и кого-то там разбудил при этом. Здесь мы находимся в стенах библиотеки имени Герцена, поэтому «Колокол Герценки» — это словосочетание напрашивалось, оно витало в воздухе. И мы вместе с библиотекарем, известным поэтом, краеведом, Славом Борисовичем Михни, который работает сейчас в библиотеке Герцена, совместно придумали это название. Оно нам показалось многозначным, интересным, таким веселым и прикольным.
Артур, а вы человек с поэтической натурой? Вот что бы вы привнесли в это название?
Мы с Сергеем разделили, так сказать, сферы влияния. Он о прозе рассказывает, я о поэзии. А что я приношу это название? Название, на мой взгляд, очень удачное. Колокол — это не обязательно какой-то колокол, который собирает народ на вечер. Это просто, чтобы немножко проснуться и, может быть, немножко отвлечься от беготни нашей каждодневной и услышать что-то другое, чтобы собраться и немного замедлиться.
Это абсолютно правильно. Я бы даже слово «беготня» переиначила в слово «беговня». Иногда это так бывает. Забегаешься, забегаешься, это уже даже совсем и не беготня получается. Сергей Юрьевич, итак, уже второй год работает ваш литературный клуб. Кто его участники, кто его посетители и соучастники? Кто эти люди? Наверняка это разновозрастные и разнопрофессиональные, и тем не менее.
Мы никого насильно сюда, конечно, не тащим. И даже специально ни я, ни мой коллега никого не приглашаем, за исключением каких-то редких крайних случаев. Мы работаем и будем работать с любым человеком, который к нам придет. Это такой ясный, прозрачный принцип демократический. Мы готовы работать с людьми, у которых нет специального образования. Мы готовы обсуждать книги с людьми, которые мало читают. Мы готовы сидеть вместе и обсуждать книги, в том числе и с увенчанными достаточным количеством регалий профессорами, которые к нам приходят. Это все достаточно любопытно, интересно, и работать нужно с каждым, и не гнаться, самое главное, за количеством, потому что наша задача не какое-то большое дать количество для статистики, а не обращать внимания, может быть, даже на этот какую-то вот такую чиновничью бюрократическую условность. А наша задача качественно все это проводить, чтобы это качество, оно не влияло на количество приходящих людей. Мой учитель, которого я уважаю, к сожалению, уже покойный, Юрий Николаевич Ворзонин, это был лингвист с европейским именем, читал для нас курс, я всегда про это говорю, до 4 человек курс приторики в течение года. Совершенно этим не гнушался, совершенно этого не стеснялся. То же самое делаю, в принципе, и я. Если ко мне придет, не знаю, как коллега, я думаю, там примерно такая ситуация, у него 2 человека или 1 человек, я проведу для 1 человека, мне это несложно. Ну и потом на фоне общего состояния книжных клубов в Твери, те, которые я видел, по крайней мере, мне кажется, что сам их уровень, сам формат модный достаточно и востребованный. Но пока, к сожалению, я не видел достаточной аудитории, которая бы совпала с уровнем ведущих и с уровнем обсуждения книг, потому что либо аудитория не готова, либо ведущий откровенно там рассуждает на уровне «это произведение актуально в наши дни». Ну и что, что оно актуально? Так можно сказать о чем угодно, даже о Гомере, если приложить известную долю фантазии. Поэтому хотелось бы вот сделать что-то такое, что не то чтобы показать кому-то пример в чем-то, нет, поучиться тоже нам не мешает у кого-нибудь, но во всяком случае указать ту дорогу, по которой пойдут наши продолжатели нашего дела, те, кто будут дальше этим заниматься и в стенах библиотеки, и вне ее, с тем, чтобы просвещать людей, с тем, чтобы будить в них интерес к книге и чтению, с тем, чтобы немного показать, как совершенно справедливо сказал мой собеседник и коллега, показать им другую альтернативу, что возможно еще что-то другое.
Вы составляете обычно план какой-то там на квартал, на год, или в зависимости от того, о чем вы будете говорить, например, вот на сегодняшнем заседании, у вас возникнет следующая тема следующей встречи и так далее, и так далее. Или все-таки есть какие-то ориентиры, есть какие-то авторы, есть какие-то направления в мировой литературе? Я думаю, что вы ведь не только занимаетесь российской, советской литературой.
Ну, план есть точно у Артура, вот он, по крайней мере, свои поэтические студии он ведет линейно, то есть у него историческая такая парадигма есть, вот только сегодня исключение мы сделали, а так у него все линейно достаточно. У меня совершенно все хаотично, я сам так живу и так и веду, соответственно, этот книжный клуб. Я смотрю на то, что людям интересно, человек может любое имя сказать, в конце мы голосуем, как правило. Так мы вышли и на Шукшина, и на Солженицына, и, что неожиданно для меня, на Распутина с Твардовским, уж казалось бы, сейчас будет Кафка, то есть с огромный диапазон имен. Я вообще не сторонник вот этого вот исторического подхода к литературе, и считаю, что найти можно что-то интересное, не упираясь в эту парадигму, в которую вот существует, например, Артур и его посетитель. Ну, об этом лучше скажете.
Артур, итак, вы ведете поэтическое направление в литературном клубе, «Колокол Герценки». Я надеюсь, что все-таки в тех встречах и в тех беседах, которые вы проводите, безусловно, есть нечто личностное. То, что задевает прежде всего вас, не так ли?
Ну, безусловно, да, конечно. Я, собственно, и составляю то, что мне кажется значительным, наиболее интересным. То, что идем линейно мы в поэзии, ну, здесь хоть и линейно, но у меня такая выборка очень скупая, потому что... Мне кажется, далеко не все выдерживает вот этот вот статус гениальности, а хотелось бы показать...
Самое лучшее?
Да, в какой-то степени. Или то, что люди мало знают. Например, вот Болеслав Лесьмин, совершенно гениальный польский поэт. Ну, вот его не знают. Сегодня вот Евгений Хорват тоже человек невероятно талантливый. Вот хочется и такое рассказывать, и в чем-то широко известном находить что-то неожиданное, что-то нетипичное, неординарное.
Я так понимаю, что, в общем, вы стремитесь в основном к не только к констатации того, что уже открыто, да, и сделано в литературе, но прежде всего критиками поэтического творчества, но все-таки непременно кого-то представить, кого-то открыть, и это здорово. А сами-то где вы находите вот этих уникальных авторов, которых вы только что назвали?
Ну, там на самом деле уникального-то немного. То, что, может быть, не самое известное, ну, нахожу у себя дома на книжной полке то, что я знаю, то, что мне близко, то, что я сам как-то нашел сам или с помощью Сергея, или с помощью еще кого-то.
А что вы закончили? Какое у вас образование?
Я окончу отделение журналистики филологического факультета ТВГУ.
Давно это было?
В 2011 году.
Ну, давненько, да. Скажите, вот в прошлом году о каких поэтах вы говорили? Давайте начнем с прошлогодней истории, а потом вы, может быть, чуть-чуть приоткроете завесу нового сезона в вашем литературном клубе.
В общем, как уже сказал Сергей, начали мы все по линейке, начали от Державина, продолжили Пушкиным, дальше... Боротынский, Тютчев, Фет, Некрасов и так далее, через Серебряный век, вот немножко уже вышли.
Артур, дорогой, а что это вы так грустно об этом говорите, называете такие имена? Мне встать хочется. А вы что, так и так на проброс? Ничего себе, да. Державин,
ну,
Пушкин...
Чтобы сказать быстрее, нет, каждое имя-то, естественно, оно большого разговора требует. Ну, если называть имена, да, то, грубо говоря, от Державина до наших дней, до Дениса Новикова, до Бориса Рыжего и так далее. До Евгения Хорвата. А то, что будет, как вы сказали, в следующем сезоне, ну, посмотрим. Будет, я думаю, Борис Слуцкий, будет Леонид Мартынов, будет Констант Ильдефонс Галчинский, ну, и так далее, вплоть до последних десятилетий.
Тверским поэтом, а у нас были неплохие поэты.
Прекрасные.
Да, вы находите время, посвящаете что-то?
Больше к Святославу Михне, он замечательно об этом говорит. Хочется больше как-то всероссийский масштаб брать. Хотя, конечно, были прекрасные поэты. Вот, например, уроженец Лихославля Владимир Соколов, о котором, я думаю, тоже поговорим. И просто были в Твери прекрасные поэты. Был Александр Гевлинг, была Галина Безрукова, был Евгений Карасев, кто угодно. Собственно, как раз вот Святослав, он такую небольшую серию делает книжечек небольших, и по мере сил эти имена не то что возвращает, но...
Сохраняет, я бы сказала.
Сохраняет, скорее, да. Вот про Галину Кулакову вышла книжка небольшая.
Тоже Безрукова Галина, да?
Галина Безрукова, да, безусловно.
А Рябенький Константин, читали его?
Знаю, конечно, да, да, да. Имен много. Михаила Суворова, Штубова, то есть имен будет много.
Имен будет много. Как собирающиеся на ваши встречи люди реагируют на нового поэта, вот которого, например, они вообще даже не слышали? Вы сейчас называли мне фамилии, я вам честно признаюсь, каких-то я вообще не читала и не знаю. А как вы? Вот я вам открываю нового поэта. Как они на это реагируют?
Ну, реагируют в целом достаточно доброжелательно, хотя бывает, что и на какие-то известные имена реагируют неожиданно. Вот читали мы не самые, скажем так, типичные произведения Сергея Есенина, например, его поэму «Инония». Одна женщина сказала спасибо большое и ушла. Ну, то именно что расширение какого-то имени, оно часто чревато тем, что человек просто не готов с этим сталкиваться.
Да, не может позволить себе оставить прежнее мнение, да, а узнает, да, что-то такое, что направляет его, в общем-то, подумать немного по-другому об авторе. И это тоже, я бы так сказала, дерзкость какая-то с вашей стороны, но она оправдана, не так ли?
Скорее опасность, чтобы по голове не получить, а так делаем то, что нам интересно.
Ну, Артур, уж по голове-то вы точно не получите. Скорее всего, вас погладят, а то еще и поцелуют, скажут: «Ой, спасибо вам, Артур, какого вы нам сегодня открыли поэта». Во всяком случае, я бы сделала так. Возвращаемся к Сергею Юрьевичу. Сергей Юрьевич, что в этом году, вот помимо Кафки... Да, кстати, Кафка, вот тяжелый для восприятия. Признаюсь вам честно, я несколько раз бралась... Не смогла продолжить. Хотя есть авторы более сложные, но вот что-то не срослось. Так бывает?
Конечно, бывает. Чтение Кафки требует очень больших интеллектуальных усилий, очень большой внутренней работы. Но я в таких случаях стараюсь глубоко текст не анализировать. Просто без творчества Кафки сложно понять вот те перипетии, которые были с человечеством в 20 веке. Ужасающие войны, голод, тоталитарные машины, созданные для подавления личности и так далее. Все это гениальный австрийский еврей в своих произведениях нам написал, причем сделал это даже до Первой мировой войны. Из этого нужно уже тянуть ниточку дальше к историческим событиям, к судьбе самого Кафки, к его мучительному существованию, к его страху вот этого мира, экзистенциальному ужасу, который он испытывал. Вот в письмах его отцу есть, это есть в его рассказах, это есть и в процессе, это есть и в замке. Это есть и в этой Америке, которую он не закончил, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь очень важна подача, подход. Поэтому я и говорю, что мы не гонимся за количеством, а предпочитаем как бы качественно работать. Ну, как работать? Это общественная деятельность, так по мере сил работать. Вот, и постараться подавать что-то. А что будет потом, я не знаю, что они там придумают 10 сентября, когда мы поговорим о Кафке. Там неожиданно люди на Лема вышли. Мы делали по Лему, по Солярису. На Стругацких мы делали «Жук-муравейники». То есть здесь представить себе невозможно. Возможно, все жанры, все эпохи, все авторы им открыты, посетителям. Они могут любого назвать совершенно писателя. И так, поскольку я немножко читал в своей жизни, я могу подготовиться и, наверное, о нем рассказать. Но сделать так, чтобы говорил не я. Ведь задача книжного клуба, в отличие от выступления Артура, Артур, у него лекции в классическом смысле. Он читает лекцию, а потом они обсуждают это. А у нас обсуждение идет с первой минуты. Конечно, есть молчуны, которых очень трудно разговорить. Но есть и такие фонтаны, которых очень трудно заткнуть. И такие люди бывают. Поэтому мне это дороги и те, и другие. Но я все-таки хотел бы и к этому стремлюсь, чтобы у нас завязывались дискуссии, чтобы люди не молчали, чтобы они приходили высказать свое мнение, не боялись его высказывать. даже если речь идет о каких-то острых и неоднозначных произведениях, там, об Астафьеве, Солженицыне, Шукшине и так далее, и так далее, и так далее. Что касается Есенина, вот очень интересный момент. Дело в том, что, пока я столкнулся в этой работе с тем, что тот Есенин, которого нам в школе преподавали, и тот Есенин, который создавали критики, и настоящий Есенин, это разные
три
Есенины.
Разных
это совершенно разные да. Есенины. Да? Может быть, только Олег Ликманов дошел до Есенина вот в прямом смысле этого слова, в своей прекрасной его автобиографии, которую он написал. Но мы не знаем. Я, во-первых, сам про Инонию, честно говоря, не знал. И в такой степени, как знал это Артур. Вот. Я с удовольствием это послушал, и меня тоже это поразило, и даже я поймал себя на мысли, что это и кощунство в каком-то смысле. Поэтому мне вот поступок женщины, которая ушла, она ушла, потому что, очевидно, она...
Такой как протест это был,
ортодоксальный, да? Православный человек, очевидно, и для нее это тяжело читать такую хулу, и воспринимать ее тяжело, но это было. Это ведь нельзя вычеркнуть из истории литературы, и потомки должны знать все, как, даже правду та, которая не самая лицеприятная, может быть, для автора.
Итак, все будет зависеть от выбора ваших сотоварищей?
Да, я никаких целей, ни планов, ни, боже упаси, бизнес-планов не ставлю. У меня главное – это вот то, что захотят люди. Какого они автора захотят, такого им возьмем. Это может быть все, что угодно. Я могу разобрать и поэта. У нас был такой с Твардовским интерес. Могу прозаика, могу новелиста, там, могу, не знаю, кого угодно. Но мне-то хотелось все-таки больше какие-то найти узловых авторов, которые не окраинных, а именно узловых, которые всерьез повлияли на литературный процесс, которые задали вектор развития литературы как вида искусства, в произведениях которых отразилось время, а прошлое, настоящее, а в некоторых и будущее, если мы говорим о фантастике, футурологии. Хотелось бы вот таких, но не всегда, к сожалению, уровень подготовки аудитории. Да и мой уровень иногда, и моего уровня не хватает. Но я учусь, и надеюсь, что учатся и они.
Как часто вы собираетесь?
У нас где-то раз в месяц. Начинаем мы месяц обычно с поэзии. Это первые числа любого месяца. Потом у нас идет двухнедельная пауза, мы берем прозу. Я всегда хожу на Артура, стараюсь ходить в выступление, он на мои. И мы как-то обменимся мнениями всегда, что удачно, что неудачно, что заменить. Где-то было вот какое-то что-то провисло, что-то наоборот удачно получилось. Подчеркиваем ошибки друг друга, учимся друг у друга. И на этом фоне сами растем и стараемся растить аудиторию.
И это всегда вечернее время, в общем-то, удобное для тех, кто сегодня читает, кто сегодня хочет открыть для себя нового автора, а может быть вернуться к тому автору, которому он уже и привык, и полюбил, но узнать нечто новое, поскольку всегда вот такое общее обсуждение, оно всегда дает посылы посмотреть разностороннее и на литературное произведение, и на самого автора. Артур, мне хотелось бы закончить сегодняшний рассказ о вашем замечательном литературном клубе стихотворением. Но, может быть, что-то из того, что вам вот близко, может быть, падает на душу. Сегодняшнее начало осени такое славное, такое солнечное, такое спокойное.
Замечательное четверостишие Владислава Ходосевича, которого я считаю поэтом очень сильно недооцененным. Называется оно «Пробочка». Пробочка над крепким йодом, как ты скоро перетлела, так вот и душа незримо жжет и разъедает тело.
Это маленькая запятая, и это приглашение. Приглашение всех вас, дорогие наши посетители библиотеки имени Герцена, на встречу в литературном клубе «Колокол Герценки». Приходите, вам будет, несомненно, очень интересно.